Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Добрый день, друзья! 15.00, понедельник. Как обычно, гигзона выходит с каким-нибудь очередным разбором какого-нибудь очередного гиг-продукта. Сегодня последний эфир в этом году, эфир праздничный.
Крайний, Оксаночка, крайний.
Праздничный, крайний в очереди бывает, а так у нас праздничный эфир. Поздравляем всех наших слушателей, кто праздновал Рождество по западному календарю с Рождеством, всех точно с Новым годом, с наступающим, с окончанием действительно этого сложного, а у нас на гигзоне насыщенного года, и окончание у нас, я думаю, вот какое надо, вот такое настоящее, брутальное, суровое, вот, не будем обращать внимание на то, что сделал с этим Netflix, это уже другое дело.
В любом случае, обязательно поговорим об этом сегодня.
Но мы поговорим, мы вынуждены об этом поговорить, но вообще мы просто порадуемся тому, что в конце года у нас есть повод вспомнить прекрасную, суровую, брутальную, замечательную вселенную Анджея Сапковского. «Ведьмак», «Сага о Ведьмаке», книжная серия, старый польский сериал, очень прямо хочу его вспомнить, игра «Ведьмак», ну и, конечно же, второй сезон «Ведьмака» от Netflix, который вышел в этом году, вот буквально несколько дней назад, и все желающие, нежелающие с ним ознакомились, мыши плакали, кололись, но как-то все равно кушали, все равно никуда не денешься, вот, все равно ты посмотришь все до конца. Итак, сегодня в эфире двое наших ведущих. Я Оксана Куропаткина, мой соведущий Алексей Зуйков. Леша, привет.
Всем привет.
И всем уже привет. Ветеран нашей передачи, с которым мы рвали и метали во время финала «Игры престолов». Смертельный номер. Именно с этим человеком мы в последний день выхода, когда выходил финал «Игры престолов», мы рискнули провести эфир и остались живых. Фанаты нас не порвали, но мы рисковали жизнью. Как мне кажется, нас об этом серьезно предупреждали. С этим же человеком мы прошли вместе «Американских богов», и, наконец, сегодня мы будем говорить о «Ведьмаке». С нами сегодня в эфире Мария Штейнман, преподаватель Высшей школы экономики и ведущий развлекательного канала Creative Space. Мария, добрый день, рада вас видеть.
Всех приветствую. Канал у меня образовательно-развлекательный, но, в общем, заходите, там смешно. Вот, я безумно рада видеть. Да, нас многое связывает. Спасибо, что зовете. Мне у вас очень интересно.
Мы очень рады. Ну что ж, я думаю, что сначала, прежде чем мы будем говорить о грустном, я так понимаю, что в грусти объединяемся мы все.
Ну, вот. Мы смеемся так радостно.
Да, давайте сначала поговорим о хорошем, с чего мы обычно начинаем наш эфир. Как кто из нас влип в эту тему? Как мы пропали в воронке Анджея Сапковского? Вот, и насколько глубоко мы туда погрузились? Я думаю, мы можем начать с Лёши. Вот, потому что про Лёшу я тут ничего не знаю.
Я должен был сейчас сказать: зараза.
Да, да, именно.
Это правда. На самом деле я читал «Ведьмака» Сапковского еще до выхода первой игры в свое время, в студенческие годы. С упоением прошел все игровые продукты, всю игровую вселенную «Ведьмака». И, господи, спасибо вообще вот всем возможным высшим силам за момент, конечно, очень печального для многих, но в какой-то степени прекрасного вынужденного отпуска в карантин, благодаря которому я наконец-то прошел третьего «Ведьмака», потому что я понимал, что иначе невозможно никак. Это вселенная, в которую нужно погружаться, это вселенная, в которой нужно жить, а выделить в нашем безумном ритме жизни 21 века достаточно времени для того, чтобы погрузиться в такой мощный и многогранный игровой проект, как «Третий Ведьмак», к сожалению, возможности не предоставляется. Вот карантин стал для меня как раз той самой возможностью наконец-то пройти эту игру великолепную, насладиться всем прекрасным фольклором, насладиться замечательными локациями, интереснейшей историей и вот всем-всем этим незадолго до выхода как раз-таки того самого сериала на Netflix, с которым у меня отдельные счеты. Я сегодня, кстати, прям ощущаю себя совершеннейшим ведьмаком. Я вот буквально только-только принял вторую дозу ведьмачьего эликсира, поэтому думаю, что очень скоро смогу рубить чудовищ. Немножко так это нахожусь в прострации после прививки, но буду очень рад с вами. И с вами не только мои уважаемые коллеги и гости эфира, но и с нашими радиослушателями сегодня обсудить эту прекрасную вселенную, обсудить есть что.
Я добавлю к этому, что про «Ведьмака» на самом деле мы делали передачу, только было это давно, в практически уже какие-то допотопные времена, когда только-только
Гемзона... До сопряжения сфер, да?
Да, примерно так. Действительно, только вышла «Гигзона» в эфир, буквально там, по-моему, четвертая или пятая передача была посвящена «Ведьмаку». Коллеги говорили, надо сделать про «Ведьмака». Понятное дело, надо. Примерно так же, как надо сделать про «Гарри Поттера», иначе это вообще как-то неприлично, какая «Гигзона» без «Гарри Поттера». Вот. И «Ведьмак» был одной из наших первых передач. Это произошло в далеком допотопном, доковидном, доисторическом 2018 году. Вот. И как раз я лично под это дело прочитала всю сагу Сапковского. Я начала читать, я думала, что я буду страдать, но в итоге я ехала в метро, я обычно читала именно там, и я понимаю, что я не могу оторваться. И я могу сказать, что сага Сапковского – это одна из тех саг, которые действительно очень сильно меня впечатлили в зрелом возрасте, то есть они обогатили мой язык, мое представление о мире, и, в общем, довольно сильно... Пан Сапковский помог лично мне в понимании каких-то важных для меня вещей. То есть эта сага пришла, что называется, очень вовремя. И показатель того, насколько она была для меня важна и есть важна, вот просто момент, что я периодически перечитываю, я прям знаю какие-то места, которые точно нужно найти. Это история про то, как ведьмак идет со своей дружиной. Вот, любимая часть вообще моя во всей вселенной, которую я с удовольствием читаю. Тогда же, когда я это прочитала Сапковского, тогда же я посмотрела старый польский сериал. До игр я, к сожалению, не дошла, но когда вышел первый сезон сериала от Netflix, тут же, в тот же самый день мы с подругой сели и залпом посмотрели. Вот, у меня были такие двойственные ощущения от первого сезона, я даже писала об этом отзыв, что с одной стороны, вот, ну, еще я думаю, что мы это обсудим, с одной стороны, вот есть какие-то моменты, которые не очень, может быть, красочно раскрыты у Сапковского, а там они были хороши. В общем, мне казалось, что несмотря на ряд претензий, а претензии у меня были с самого начала, я надеялась, что второй сезон меня порадует. Спойлер – нет. Нет, этого не произошло, но второй сезон, разумеется, я честно посмотрела перед эфиром и посмотрела довольно быстро. Итак, мячик мы кидаем нашей гости Марии. Мария – профессиональный филолог, я думаю, что она не могла убежать от «Ведьмака», вот, но интересно узнать подробности.
Да, я даже как не пыталась от него убежать. Нет, на самом деле пыталась. Мне неоднократно говорили мои студенты: «Марсана, надо сыграть». Заметьте, не прочитать, надо сыграть. А вы играли в «Ведьмака»? И я как-то отбрыкивалась. Потом уже в вышке моя магистрантка Полина Миронова сказала: «Марсана, я хочу писать магистерскую по «Ведьмаку». Марсана поняла, что все, не убежала от «Ведьмака». Взялась в это влезать серьезно. Книги, понятно, что да, книги Сапковского пришли раньше, и я обратила внимание, что, как бы, скажу аккуратно, люди моего поколения и старше, если они читали Сапковского, то они, как правило, останавливаются на первых двух. Там, где на самых ранних, на когда он писал, как мы помним, да, рассказ, новелла «Ведьмак», собственно, которая называется, была вообще в 86-м году написана, страшно подумать, 1900. А потом уже появилось последнее желание, меч предназначения, да, в 92-м, то есть как на развалинах Советской империи, я бы сказала, это было написано. А, вот, и это было любопытно. И было это любопытно, но мне это вызывало некоторый такой восторг пополам с протестом. А вот когда... Ну, потому что я видела, что он полемизирует, я видела, как и с чем он полемизирует. А вот когда он уже стал выходить вот «Кровь эльфов» и до «Владычицы озера» включительно, до 98-го года, стало понятно, что да, это уже как это серьезный разговор о европейской истории, о роли человека. Кстати, да, вот о том, где начинается и где заканчивается свобода воли. Вот эти вот все очень важные штуки для меня там проговаривались. А это как бы тема раз. Тема два. Когда, тем не менее, взялись писать работу, стало понятно, что перед нами, и вот сейчас мне это понятно, тем более, что перед нами эффект трансмедиа. То есть реальность «Ведьмака», она синтетическая. Жил-был пан Анджей Сапковский, который все это придумал. Потом, Алексей не даст соврать, пришли ребята из CD Projekt Red и сказали, а давайте в 2007-м, а давайте у нас будет «Ведьмак». Сапковский на них жутко обиделся заранее. Как мы помним, игры он не любит. Это был правда. Раздражен, продал за копейки, как бы переплюнул подвиг Толкина, вот, потому что Толкин все-таки не за копейки продал, за какие-то по тем временам основательные деньги, он же не понимал, что он продает этому самому Зайонсу, да, Солу Зайонсу, права на экранизацию «Хоббита» и «Властелина колец». Вот, Сапковский повторил подвиг своего кумира и оппонента, продал за очень смешную сумму, от роялти отказался, и когда это все выстрелило, а потом, видимо, был расстроен. Но для нас самое главное, что... вот давайте, Алексей, вы не дадите мне соврать. Вот ребята, создатели игр вот этих трех, очень аккуратно подошли к сюжету. Они не поломали о колено, то есть они не стали, они не дотянули до Лорен Хисрич, они не стали переписывать так, как они его поняли. Они захотели понять Сапковского, очень бережно это все перенесли, ну, в другом жанре, да, но очень бережно трансформировали эту реальность. И, на мой взгляд, это здорово. Но де-факто, недаром я себе заставочку Кайр Морхену поставила, и мы видим, что для огромного, для миллионов людей, давайте назовем вещи своими именами, для десятков миллионов людей по всему миру, «Ведьмак» — это сочетание книг и игр.
Это правда. В 21 веке однозначно.
Вот, в 21 уже однозначно. И поэтому, когда пришел Netflix, он подружился с Сапковским. Дальше они пришли к какому-то джентльменскому или не очень соглашению с CD Projekt Red. Почему это было неизбежно? Потому что они свистнули у игры очень многое. Вот давайте считать по пальцам. Броню Ведьмакову свистнули. Извините, ни на что не хочу намекнуть. Позу для медитации.
Да-да-да.
Свистнули. Медальончик на дерево Ведьмаков во втором сезоне повесили. Mm-hmm. Кайр Морхен срисовали, но они срисовали, с одной стороны, из игры, вот отсюда, а башенку прилепили из «Властелина колец», то есть прям нормально зашло. Нет, ну это правда, просто я не хотела ставить...
Чтобы наверняка.
Да, чтобы наверняка. Ну там она такая полуобкусанная, но неважно. Так, правильно? Как это же? Ну, что смогли? На самом деле, там довольно много этих вещей, но что главное отличие, вот в чем, на мой взгляд, давайте так, да, это будет красиво. Главное отличие в игре – это реальность. Очень уважительно относится к польской культуре, что не мудрено, ребята.
Ну, вообще славянской культуре, давайте.
Да, славянской в целом. Опять же, мы понимаем, что Залипье срисована, эта деревня, реальная деревня помещена практически в игру. Понятно, что Гданьск, но при этом, да, в целом славянский фольклор, ну, как бы, да, безусловно, не ограничивается только польским. И это круто. Там же даже песни с народными, некоторые песни такие откровенно, с отсылкой к народной культуре. Там очень здорово это сделано.
Какие
там
великолепные песни. Вот я прошу прощения, что перебил, но я не могу здесь не вставить как музыкант 5 копеек свои, потому что музыкальное оформление игры, третьей части особенно, это шедевр, это реально выше всех похвал, и лично мне очень не хватает этой атмосферы в сериале, прям капитально.
Вот, Алексей, и вот тут мы упираемся в одну очень важную вещь. Прежде чем мы это продолжим, так вот, и для меня мой восторг по отношению к «Ведьмаку», он обусловлен вот этими всеми параметрами, логикой, в которой игровая реальность встраивается в книжную, раз, продуманностью характеров. Вот согласитесь, что Геральт игровой, он очень, ну да, он немножко меняется от игры к игре, но вот как бы в рамках, например, игровой логики третьей, он абсолютно натуральный, он настоящий.
Да, да, абсолютно.
Йеннифер настоящая, Трис настоящая. Ребята, это очень крутой, очень как бы выровненный, продуманный мир. А потом приходит Netflix, и приходит он, извините, и вот этот мир – это то, что мне нравилось. Эти обряды, если внимательно посмотреть, там же, особенно в «Каменных сердцах», помните, там же свадебный обряд.
Ой, какая прекрасная.
Абсолютно мимимишный, правда?
Да-да-да, вообще вот сюжетная часть с Ольгердом и Ирис – одна из моих самых любимых.
Да, да, кстати, вот очень вот вообще дополнение очень польское, по сути, правда, да, вот правда. Согласитесь.
В отличие, кстати, от «Кровь и вино», которое очень многие любят, но мне, вот персонально мне, «Кровь и вино» как-то пришлась по душе гораздо меньше, чем «Каменные сердца».
Согласна. Там есть некое такое очарование, знаете, вот такой Ян Потоцкий, рукопись, найденная в Сарагосе, вот это вот все. Это да, да, такое сумеречное очарование. Это действительно классно. Это здорово, очень тонко сделано. Вот. А потом приходит Netflix. И приходит он очень в интересной форме. Он приходит, вот они очень не любят, да, они же борются. Так, Оксана, Алексей, скажите, пожалуйста, мы можем критиковать Netflix?
Мы должны критиковать
Netflix. Если что, Мария, Netflix – это наш идеологический оппонент. Мы его уважаем, я всегда подчеркиваю, что Netflix – не чебуречная, как и Disney, но мы его критикуем.
Ну, если не мы, я считаю. Вот и ладушки.
Нет, то есть мы не обязаны это делать. Мы как бы... В Netflix тоже есть много потрясающих продуктов, которые...
Абсолютно. Да. Но слово «продукт» здесь ключевое. Так, внимание, мой любимый дисклеймер, который нужно каждый раз выводить на экран, когда я в эфире. Все, что я говорю, не является пропагандой чего бы то ни было. Это важно, а то мало ли кто что подумает. Это уже как-то узнаваемая часть моего личного бренда. Шутка. Теперь серьезно. Приходит Netflix, который очень много внимания уделяет вопросам разнообразия, борьбы с расовой дискриминацией, с культурной апроприацией, но с тем, что они никоим образом не продвигают имперские идеи, он приходит как именно представитель империи учить варваров. И вот это, и вот я так скажу, я читала очень много отзывов, Оксана, и на вашей странице сама лазила, увидела возмущение у народа. И вот это возмущение у как бы зрителей, оно вот я долго искала вот корень. А корень в этом – высокомерии имперского просветителя. Вот он пришел объяснять про разнообразие. Минуточку, кому? Польше? С ее историей. Что? Они пришли бороться с империей. Кому они это говорят, да? Кому они это говорят? И получается, что да, шоураннеры ведут себя высокомерно по отношению к материалу. Они не хотят, вот это и есть имперскость в ее худшем проявлении. Они ничего не хотят знать об исходном материале. Они пришли дать нам сакральное знание о разнообразии. Ребята, что? Я не верю. Поэтому я не верю тому, что они делают. Мне абсолютно все равно, какого цвета кожа у эльфов, если они круто играют, для меня этого достаточно. Вот меня это вообще не раздражает нигде и никогда. Вот, меня раздражает другое. Извините, меня раздражает в первой же серии второго сезона. которую все хвалили, и Сапковский хвалил за то, что ура, в кои веки его сюжет не переврали. Ребята, от его сюжета не оставили камня на камне. Потому что то, где та тема, где Геральт как раз не хочет убивать чудовищ, здесь он появляется как пресловутый белый мужчина с мечом наперевес и бедную Diverse Бруксу, помните, она все время говорит, я другая, и ты цели другая, а Геральт у нас не другой, да? То, что он, то, что Геральт, вся тема инаковости Геральта, то, что он мутант, то, что его за это презирают, то, что вот это вся, помните, прокидают камнями, вот эта вот вся тема,
да, которая... Да, он, кстати, не может род продолжить, это же тоже важная тема.
Конечно, понимаете, да, вот, а вы знаете, это ведь проблема, вот если бы он радовался, что он не может продолжить род... Тогда, глядишь, и прокатило бы. В кавычках, да? Я еще, внимание, сарказм. Нужно все время ставить пометочку, что Марья Александровна иронически что-то обсуждает, а не соглашается. Так вот, смотрите, Геральт с идеей, с образом которого как раз связано все понятие ксенофобии, да, очень часто, да, на нем это сосредотачивается. Его называют выродком, его называют нелюдем. Приходит как вот авторитетный белый мужчина учить разрушить всю малину. А Брукса, она хорошая, потому что она другая. И, извините, вот это как, опять же, это из этого самого, из Макса Фрея, статочка, но я обожаю, скороспелая девичья дружба, которая внезапно обрушивается на Цири и Бруксу, с абсолютными намеками на то, что это не только дружба. Слезку помните, как стирается? Брукса, значит, от пинка Геральта падает, Цири бежит, ее накрывает, значит, кожушком. Ребята, ну я понимаю, что у вас разнообразие. Я это все прекрасно понимаю. А может быть, вы книгу прочитаете? Ответ – нет. Лорен Хислич не будет читать Сапковского. Она будет снимать то, что она считает нужным, потому что она несет свет знаний, в данном случае в кавычках, и свет тех ценностей, которые известны и без нее. Но ей кажется, что все наоборот. И вот нежелание понимать – это главное. А ей что-то объясняют? Нет, она знает лучше. Конечно, это может приводить к смешным моментам. Вспомните «Изба-изба». Трансформация образа бабы. Да-да-да, изба, которую там колбасит просто на рейв-пати, да, вы помните? Извините. Вот как бы вот эти вот вставочки псевдославянского фольклора, это больше всего и доказывает, что эта империя снимает собственный фильм про то, как она считает нужным исказить реальность. И поэтому реальность «Ведьмака» неубедительна. Мы ничего про нее не понимаем. Нам показывают, и поэтому этот фильм не дотянет по рейтингам. Нам показывают условное фэнтези, вот такое среднестатистическое. То, что и в игре, и в книге очень четко маркировано культурно. Вспомните, какие там анклавы. Кстати, Алексей, я, ваша заставочка тоже хороша.
Вот, да, вспомни...
Вспомните там Велен, вспомните Артскеллиг, Новиград, Тусент. Да, вот они же все разные. Оксенфурт, привет Оксфорду. Вот, значит, они же все разные. И это очень уважительно и аккуратно сделано. Вот. А мы теперь можем, товарищи, давайте зафиксируем, уважаемые друзья, коллеги, зрители, слушатели, этот момент. Мы наблюдаем, что культурная апроприация приобрела новую форму, как бы так сказать, культурного равнодушия к материалу. Источник один и тот же, высокомерие.
Могу вставить здесь как раз свои 5 копеек вот к тому, о чем говорит Мария, про высокомерие. Мне кажется, что да, высокомерие – это как источник, но я бы сказала, что это высокомерие сопровождается глухотой. То есть даже не то, чтобы они вот занимают принципиальную позицию. Нет, Сапковского мы читать не будем. Я, Мария, честно говоря, подозреваю, что самый ужас в том, что они Сапковского прочитали. Я думаю, что они его прочитали, что они не посмотрели краткий пересказ на брифле, точка чего-то там, ну, не ру, конечно, конечно, а какой там еще может быть домен. Я думаю, что самый ужас в том, что они его прочитали, Более того, скорее всего, они даже еще с кем-то консультировались. Но проблема в другом.
Вероятно, очень.
Да, 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 да. Все-таки я стою на том, что при всех вопросах Netflix все-таки это не чебуречное, они обычно достаточно серьезно относятся к тому, что они снимают. Я не вижу здесь какой-то принципиальной позиции, но я вижу здесь глухоту, которая проистекает вот как раз из этого высокомерия. Глухоту не только к темам, как они поданы у Сапковского в данном случае, а глухоту еще, может быть, к самой атмосфере. Вот то, что для меня очень было важно. Когда я читала Сапковского, помимо идей, которые вот прямо можно вычленить и обсудить, и то, что у него проговорено прямым текстом, например, тема предназначения. Вот. Тема инаковости, вот Мария тоже писала на своей странице, что у Сапковского она раскрыта достаточно тонко и не так вот в духе этих самых брошюрок про правильный образ жизни. Но там же еще атмосфера. Это же мир, в котором не только мощный пласт славянского фольклора. Это мир, где люди, ну, я бы вот сказала, вот по ощущениям, где люди не болтают попусту. Где, так сказать, вот в глубине не только у Ведьмака. И на самом деле самое смешное, что даже у Лютика Сапковского, который вот весь из себя такой трепло, и все его ругают за то, что он трепло. Но и у Сапковского Лютик-то не так-то прост. То есть у каждого внутри целый айсберг. Люди говорят слова, которые что-то стоят. Пусть, допустим, ну, не всегда они правдивы, не всегда они честны. Но отношение, например, вот то, что вот моя нежная любовь у Сапковского, как складываются отношения Йеннифер и Цири, например. Да. Да, я Йеннифер люблю, Цири мне никогда не нравилось, но дело тут не в этом.
А как это, кстати, надо обсудить будет обязательно.
Сейчас обсудим. Обязательно, да. Йеннифер и Цири. Йеннифер и Ведьмак, особенно в ту пору, когда они расстались и не очень знали, как вообще друг к другу подъехать. На самом деле, да даже трепло Лютик и Ведьмак. Отношения внутри дружины, прекрасный вампир у Сапковского, к счастью, его еще пока не показали в Netflix. Еще не знаю, что уж они там придумают. То есть это отношения, в которых, как говорится, я говорю одно слово, а имею в виду 20, 100 и так далее. Это вот такой суровый и ответственный мир, в котором жестокость не просто на потеху публики, а потому что за базар, простите, надо отвечать. И эта атмосфера, она еще как-то сохранялась в первом сезоне, что меня, собственно, и зацепило, и почему я стала смотреть. Во втором сезоне ее порушили полностью. Я смотрю на Йеннифер и Цири и думаю, что? В смысле? Серьезно? То есть для того, чтобы, из-за того, что нас хотят там чему-то научить, вот, или хотят продать продукт, не знаю, из соображений People's Have It, убить вот так вот напрочь всю атмосферу. Серьезно. И я подозреваю, что они это делают в том, ну, примерно та же самая история, что с шоураннерами «Игры престолов». То есть люди на голубом глазу не понимают, почему так нельзя. А что такого? А что такого? А что такого? Они просто, ну, как бы, они не могут прочувствовать и понять. Не могут и не хотят. И вот это возмущает. И у тебя, ну, не знаю, как у вас, у меня до второго сезона, первый сезон я хотя бы с интересом смотрела, у меня второго сезона ощущение какой-то нудной жвачки, и думаешь, вообще, мамочки, ну что это было? Вот. Почему вот так вот? Вот я не люблю, когда люди тупые. Извините.
Я тоже этого не люблю.
Великолепная, мне кажется, фраза, которая должна стать слоганом этой передачи. Я соглашусь с Оксаной абсолютно. Я при всей моей горячей, нежной любви к игровой серии... Кстати, вот тут сразу хочу вкинуть... фразу, за которую, возможно, в меня полетит куча камней, но, тем не менее, я не очень большой фанат книжной саги, несмотря на то, что я прочел все с интересом, и мне нравится в целом, но, на мой взгляд, как раз-таки вот первые книги были самые цельные, самые какие-то, ну, опять же, не претендую на объективное мнение, это мое личное впечатление, с которым многие могут не согласиться, и я считаю, что как... скажем так, как произведение, да, вот в композиционном формате, игры на голову выше, чем книжная сага, потому что, ну, просто труда проделано колоссальное количество для того, чтобы все это воссоздать, для того, чтобы еще глубже нырнуть в все эти фольклорные мотивы, которые лично мне безумно близки, интересны и так далее. С сериалом же... У меня было предубеждение к первому сезону. Прям, когда я видел все эти трейлеры, все эти какие-то моменты, читался больше новостей, у меня все больше и фейспалм возникал вот перед глазами. И, честно говоря, здесь немножечко сработала, может быть, даже история заниженных ожиданий. Потому что, когда я в итоге посмотрел первый сезон, когда я начал смотреть, я с первых серий понял, что, о, ну понятно, это вообще совсем не то, что хотел бы видеть я в формате сериала по произведению. Но мне, по крайней мере, интересно это смотреть. То есть, mm-hmm. да, у меня было очень много вопросов, у меня было очень много логических и каких-то моральных несостыковок с тем, что я люблю в этой серии, в этой вселенной. Но, тем не менее, мне было интересно. И я смотрел первый сезон с довольно большим таким любопытством и в целом даже оставил достаточно положительное впечатление о нем, несмотря на все вышеозвученные «но», в том числе и Марии, и Оксаны. Но второй сезон — это просто так плохо, на мой взгляд. Просто прям вот, ну... Честно, у меня нет аргументов. Ну, хорошо. У меня есть один аргумент. Очень красиво. Вот, ну вот единственное, с чем я не могу никак поспорить, ну, очень красиво. Все эти...
Я даже влезу потом.
Да, это я тоже как бы, я с удовольствием передам эстафету в эту сторону. Мне очень нравятся визуальные решения, практически все в сериале мне безумно нравятся, кроме отвратительнейших линз.
Да.
Просто я не знаю, как в 2021 году крупной студии можно выпускать кино с настолько плохо подобранными линзами, с настолько странно сделанным гримом. Ну, серьезно, как вообще?
Косплеер с 10-летним стажем
просто...
Алексей, они паричок-то заменили. Было хуже.
Хорошо, паричок, ладно. Вот, но локации безумно красивые. Те самые вот, как мы там называли, пласты реальности других безумно красивые, несмотря на то, что никакого отношения вообще и откуда это все непонятно, но красиво. Смотришь так нормально.
Согласна. Смотрите, сейчас влезу,
да,
если не возражаете, коллеги. И готов. Соглашаться, и спорить одновременно. Ну, супер. Во-первых, кстати, броня Нильфгарда наконец стала броней из третьего Ведьмака.
Да.
Нет, ну просто не скроешь же. Дальше. А Леший, опять же, один из боссов третьего Ведьмака. Вот Леший, который большой Леший, не в которого превратился. Вот. Дальше. Весь сюжет вставной про внезапно Алишаевшего.
Ой.
Фейспалм. Нет, ну там хотя бы какие-то отношения более... Ну, они, опять же, очень-очень упрощенные, но там есть хоть что-то.
Но это так странно, просто я не...
Весемир, который скопирован с третьего Ведьмака, включая броню и усы. Но, боже, до какой степени он идиот в сериале.
Это правда, да.
Почему Холмс, Карл, кто угодно, Геральт, зараза, почему так нужно упрощать? Я объясняю, на мой взгляд, это как раз бесконечное обвинение белых мужчин, которые чем-то отличаются от всех остальных. Вот я считаю, что это какая-то бесконечная развернутая месть. И то, что ведьмаки огребают за род человеческий, в этом есть какая-то потрясающая ирония. Вот за весь человеческий род отдуваются ведьмаки. Вот все плохого, что сделали люди, это делают ведьмаки. Ну, еще немножко чародеи, но чародеи настолько неубедительны, что даже как-то неудобно о них говорить.
Да, даже в их заговор.
Да, а эльфы, которые отнюдь не белые пушистые ни у Сапковского, ни в игре, становятся, наоборот, угнетаемым меньшинством. И это настолько тоже выглядит странно. И возникает вопрос, как... И самое главное, вот за что я буду дальше критиковать Netflix, за ненависть... И вот тут они опять же перехлёстывают. Они приходят вот с этой вот как бы в этих сапогах, в, я не знаю, выставку, не знаю, «Хрусталя», да, и вот топочут, все звенит, что-то падает, разбивается, но они считают, что они правы. Они хотят вызвать симпатию к эльфам в середине сезона и показать, что люди не правы. А вы знаете, что, к чему это ведет? Это ведет к ксенофобии. Самый настоящий, потому что я давно... Вот вы же понимаете, я как Нео, да? Я с одной стороны, мы все как Нео, мы с одной стороны смотрим сюжет и даем эмоциям работать, да? А с другой стороны мы видим, как это сделано. И вот в одном из эпизодов, особенно когда там издеваются над стариком и так далее, вдруг поняла, что я ненавижу людей. Угу. И вот это мне было просто ушат холодной воды. Я поняла, что эта эмоция, это не ненависть к плохим или хорошим, это ненависть к людям как таковым.
Да, да.
То есть, и вот эта идея, которая, извините, но вот, опять же, Оксана, Алексей, вот вы мне не дадите соврать, вы, Оксана, вы тем более здесь более компетентны, чем я, но эта идея, что род человеческий обречен, что его нужно уничтожить, настолько он плох, никакого искупления нет. У меня же мурашки бегут, да? То есть вот тогда, помните у Стругацких, да? Тогда, Господи, сотри нас с лица земли.
Да, да.
Если Румата говорит, сердце мое полно жалости, то сердце шоураннеров этого слова просто не знает.
Нету искупителя с большой буквы. Это ж даже это сильно хлеще, чем кальвинизм, в котором есть место избранности, есть место искуплению и так далее, но есть место какой-то возможности. Здесь есть грех, который присущ человеческой природе, как и первородный грех. То есть мы от него избавиться не можем, мы плохи уже тем, что мы родились в грехе, и это часть нашей природы. Но в христианстве, даже в рамках кальвинизма, есть из этого какой-то выход, какое-то преображение, спасение и так далее. Здесь нет выхода и преображения, потому что нет преображающего, нет прощающего, нет искупителя и нет искупления.
Более того, там даже понятие избранного, которое очень неоднозначно у Сапковского, очень неоднозначно, но там есть некие движения души. Кстати, опять, Оксана, о чем вы и говорили, да? Которые как бы доказывают, что род человеческий хотя бы заслуживает искупления. И в этом плане, Алексей, вот я не знаю, Оксана, я очень высоко ценю то, что все ценят мало, я очень высоко ценю «Владычицу озера», потому что там есть абсолютно свистнутый у Стендаля, да, он же Анри Бейль, у которого и Толстой не гнушался свистеть, так что вот эти все эпизоды батальные. И помните, когда Низушек заслоняет собой Нильфгаардца от Нильфгаардца? Потому что для врача нет вообще никого, кроме тех, кроме страдающих людей, вне зависимости от расы, от принадлежности к армии и так далее. Господи, меня это настолько потрясло. Я считаю, что это один из лучших эпизодов вообще всей как бы художественной части саги. Вот, то есть там это, то есть там у Сапковского движение души возможно. В игре движение души возможно, да, там есть эта нелинейность пресловутая. Но, боже мой, настолько ощущение, что род человеческий плох и обречен, я вот такое чувство, я действительно даже у Свифта не встречала. Даже у Свифта не встречал. И отсюда, конечно, Цири. Вот тут-то мы к ней сейчас и подойдем. Вот, потому что Цири, я знаю, что она не всем нравится, мне она тоже не очень нравится, но она очень настоящая. Вот во многих каких-то своих поведениях. То есть вот психология ребенка в крови эльфов, она прекрасна. Она очень... Кстати, она там еще вызывает сочувствие. Начиная с часа презрения, да, там, час презрения, крещение огнем, башни ласточки. То есть из... что делает Сапковский? Из избранного, все те, пресловутая тема избранничества, из избранного люди своими руками создают чудовище. Теоретически. Но... Дальше мы вспоминаем игру, Алексей, мы можем позволить, как вы думаете, спойлер, потому что, мне кажется, все уже играют.
Всегда можем, всегда можем.
В игре, если вы помните, Цири тоже, в общем, может что-то разнести, но самый главный финал, именно основной части «Дикой охоты», когда она таки оказывается спасителем мира, и вопрос, выживет она или нет, зависит от того, как вел себя Геральт.
Да. Да.
Это настолько здорово, тонко и пронзительно. Для меня это очень важно. Что происходит в фильме? она грешна так же, как весь этот мир. У нее нет выбора, кроме как быть уничтожителем. То есть это вот... И вот тут мы, Оксана, понимаем, что там, где шоураннеры без Джорджа Мартина, испортивши все, остановились на теме Дейенерис, тут, да, Лорен Хисрич подхватила шлепнувшееся знамя, простите, в лужу, и радостно понесла его вперед. «Ура!» – вскричала, видимо, perhaps. «Ура!» – видимо, вскричали шоураннеры «Ведьмака». А вот и новое проклятие мира, собственно. И отсюда я считаю, что вот бесконечная тема, помните, Цири там ноет в сериале, что она грешница, не грешница, что она там все, она виновата, она еще не успела ничего уничтожить, внятно, но она уже виновата, она перед всеми виновата. И главное, это неискупаемо.
Там ей Геральт очень, кстати, интересную фразу говорит в одной из серий, когда она начинает в очередной раз плакаться на тему того, что «ну вот, я же там крикнула, их всех убила». И он ее спрашивает, сколько их было? Она говорит, четверо. Он говорит, всего четверых?
Ну да. Да, да, да. То есть это вот это ощущение... Это, в общем, извините, мне очень жалко, грустно об этом говорить, но «Ведьмак» Netflix – это колоссальная нравственная ловушка.
Угу, угу.
Потому что, еще раз говорю, даже у Сапковского, даже в самых сложных, неоднозначных, даже в игре, ты нигде не чувствуешь ненависти к человекам.
Да, в любом случае, даже если эта ненависть есть, возьмем вот тот же самый... горячо любимый мной Велен, который у меня на фоне, и историю Кровавого Барона, mm-hmm. несмотря на все то, весь тот негатив, который ты испытываешь, ты при этом же испытываешь колоссальную жалость и сочувствие к этому человеку.
Да.
Что бы там ни происходило, и я не знаю, наверное, ни одного персонажа «Дикой охоты», я имею в виду вот третью часть игры, в котором ты видишь исключительно какое-то зло такое неискупимое и неопровержимое. Все люди, абсолютно. Все, абсолютно. Даже та же самая пресловутая «Дикая охота», тот же самый Имлерих, даже у него есть тона. И ты понимаешь, что это как бы ничего черного и белого не существует. И вот эта идеология Сапковского, идеология шоураннеров игры, с разработчиков игры, она здесь просто вот правда ломается пополам в сериале.
И это очень грустно. Это невероятно грустно на самом деле. А более того, люди настолько испорчены в сериале, неважно, там чародеи, не чародеи, что они, у них вообще нет... Вы знаете, есть же понятие «внутренняя правда», да? Вот ты знаешь это в себе. Вот, кстати, то, что есть у Геральта в играх и в mm-hmm. книгах. И очень у многих, у Йеннифер своя, но она есть. Ну, как бы, вот то, о чем, кстати, Оксана говорила, да? Вот у них она есть, вот эта внутренняя правда. Когда ее нет, то любой манипулятор на раз тебя сбивает. Вспомните, как они, все, что происходит с Тесса и Деврие, да? Вот абсолютно.
Да.
А все, что происходит, почему Баба-Яга, которая там носит другое название, которое невозможно произнести не потому, что оно страшно, а потому что язык сломаешь. Don't ask me why. Вот,
оно и не запоминающееся при этом.
Совершенно. Именно поэтому. Вот, значит, это унылое существо, которое, в принципе, нет. Но это хороший босс, это красивый антагонист, хоть что-то должно быть красивое. Вот, которое легко ломает Йеннифер. Извините. Вот просто на раз. Йеннифер, понимаете, какая вещь? У Сапковского, сейчас я сама себя перебила, но это важно. У Сапковского главный противник – это всегда как бы человек сам себе. Да? То есть вот тема власти. Вспомните Трис, она же до определенной степени предает Геральта, если мы берем книги.
Ну, да, да.
Да, она, в общем-то, это делает не один Конечно. Раз. Кстати, Йеннифер не делает. А Трис делает, потому что ей очень нужно вот это чувство локтя, единство, значит, с ложей и прочее подобное. Вот. Но у них у всех есть эта внутренняя правда. Что происходит в сериале? Достаточно нажать на слабое место, и ты абсолютно беззащитен перед манипулятором. Что?
Ну, причем в случае с Йеннифер я просто этому не верю. И да, более того, да, более того, они ломают здесь не только логику Сапковского, но они ломают собственную. Здесь. На самом деле они ломают логику первого сезона, где вот одна из самых сильных сторон пререкаемого сериала это то, что показали историю Йеннифер, которая у Сапковского только пунктиром обозначена. Да. Более того, взяли актрису, которая, ну, на мой взгляд, я, может быть, не сразу ее приняла, может быть, я себе Йеннифер представляла немножко по-другому, но мне кажется...
Тоже.
Но мне кажется, что в первом сезоне она, актриса, отработала нормально. У меня к ней нет претензий. То есть мне было за ней интересно смотреть и то, как она раскрывает своего персонажа. И зная историю Йеннифер, зная, откуда она появилась такой, что, в общем, только дополняет, расширяет логику Сапковского, они просто во втором сезоне взяли и слили этого персонажа.
Я, да, на него смотрю. В смысле,
ты так вот запросто предала Геральта, ну, запросто для Йеннифер. В смысле? Серьезно? И при этом, даже если предположить, что Йеннифер могла бы так сделать, никто из нас не знает, на что мы способны. Да? Ну, всякое бывает. Но чтобы Йеннифер отреагировала на это так, как она отреагировала, типа, ну да, Геральт,
ну,
ты, в смысле? Типа,
чувак, извини.
Как говорится, ничего личного. Угу. Чтобы Геральт на это отреагировал вот так? Ну, нет, я в это не верю. И потом, то величие, ну, какая-то ведьмовское какое-то величие, какое-то достоинство, которое совершенно точно есть у Сапковского, которое хорошо сыграла актриса в первом сезоне, так что вот я верю, что да, это Йеннифер, я как раз ждала, когда они встретятся с Цири, и Йеннифер там все расставит по полочкам. Этого достоинства нет, причем видно, что это претензия не к актрисе, то есть она спокойно в этом... Она бы это показала, но, как сказал один из моих френдов, если нечего играть, то хоть ты будь гений, ты на уши встань, но да, если тебе нечего играть, вот что сделает актер? Он честно отрабатывает то, что положено. И достоинство это куда-то слилось. И вот этого я шоураннерам не прощу. Никогда.
То есть, иначе говоря, я так, промежуточное резюме, довольно грустное.
А уже, к сожалению, время наше подходит к тому, как что пора бы делать уже резюме итоговое.
Но сразу могу сказать и для наших зрителей тоже, что сразу вот как только у нас эфир закончится, мы сразу запишем наш постпродакшн и успеем сказать то, чего не сказали в эфире.
Это правда.
Да, а сейчас скажем... Мария, да, вот что хотелось бы сказать в плане какого-то итога промежуточного.
Да, ну промежуточный итог такой. Netflix создал мир, в котором нет искупления, и нет жалости, и невозможно сострадание. Более того, мир, в котором нет достоинства. А теперь, что называется, живите с этим, коллеги.
Собственно, это прям вот еще, это примерно та же линия, что и с «Игрой престолов», когда самый-то ужас не в том, что Джона Сноу куда-то там сослали, а самый ужас в том, что по максимуму, насколько это было возможно, растоптали достоинство не только Джона Сноу, но растоптали достоинство вообще всех, на кого-то хотя бы как-то полагался. Причем растоптали не под угрозой там страшных пыток и еще чего-то, а что называется, а что такого?
Да,
в смысле? То есть и вы мне это пытаетесь парить? Ну, серьезно? То есть я этого недостаточно вижу в жизни, мне это еще надо на экране смотреть? Спасибо. Ну, в смысле?
Очень хочется верить, что именно в этом была какая-то задача. Вот, кстати, Оксана, ты сейчас сказала, я... Но опять же, это очень хочется в это верить. Что таким образом создатели и «Игры престолов», и «Ведьмака» пытаются нам подсознательно намекнуть, вот о чем сказала ты, что мы это видим в жизни, и здесь нам это же показывают в чуть более иных красках, но в наших произведениях любимых. И хочется в это верить, но, к сожалению, верится с трудом достаточно большим, что именно такой смысл в это все закладывается. Я склонен согласиться с вами по поводу безразличия, по поводу совершенного игнорирования каких-то основ и навязывания своих совершенно ненужных и непрошенных морализаторских каких-то ноток, да еще и причем так топорно. Вот это, наверное, мое резюме по второму сезону.
К сожалению, нам вот прям точно надо завершать. И вот подводя итог тому, что сказала ты, Леша, тому, что сказала Мария, я бы сказала, что такой интересный итог второго сезона в том, что мир, в котором нет искупления, в котором нет милосердия, это мир, в котором следующий шаг, а может быть это, как говорится, идет в одном флаконе, это мир, в котором нет героизма, нету достоинства и нету мужества. Мир, в котором нет ничего. Где есть только пошлые обыватели, в самом плохом смысле этого слова, которые даже и не пытаются что-то с собой делать. Любые их попытки куда-то дернуться, они обречены. И на них смотрят из серии «ну да, ну, ну да, знаем мы, какой ты, стоит только на тебя нажать, и ты сразу рассыпешься». И такое неуважение к человеческому достоинству особенно забавно смотрится у продвигателей идеи поддержания достоинства и прав всех людей на свете. Что, конечно, повод для отдельных размышлений. Ну что ж, на этой, так, к сожалению, печальной ноте мы завершаем наш эфир. Смотрите продолжение нашего эфира в нашем постпродакшене. Сегодня с вами была Мария Штейнман, наш прекрасный гость, я, Оксана Куропаткина, и Алексей Зуйков, мой соведущий. Всего доброго, друзья!
С наступающим, друзья! С наступающим!
Да, вот и хорошая новость!
Да, ура. И до встречи в следующем году! Всего доброго!